Страница 260. Раздел 3. Еще раз о Прудоне и жилищном вопросе. Первое. В номере 86 Фолькштадт Мюльбергер объявляет себя автором статей, подвергнутых мною критике в номере 51 и следующих номерах этой газеты. Мюльбергер, Артур, 1847-1907 годы, немецкий мелкобуржуазный публицист, прудонист, по профессии врач. В своем ответе он забрасывает меня такой массой упреков и до такой степени искажает при этом все точки зрения, о которых идет речь, что я волей-неволей должен на это ответить. Своему возражению, которое, к сожалению, должно большей частью касаться предписанной мне Мюльбергером области личной полемики, я попытаюсь передать общий интерес тем, что еще раз и по возможности отчетливее, чем прежде, разовью самые важные положения, хотя бы мне снова грозили упреки Мюльбергера, в том, что все это в сущности не содержит ничего нового ни для него, ни для прочих читателей Фолькштадт. Мюльбергер жалуется на форму и содержание моей критики. Что касается формы, то достаточно будет возразить, что я в то время вовсе не знал, кому принадлежат разбираемые статьи. О личной предвзятости против автора не могло быть, следовательно, и речи. А против изложенного в этих статьях решения жилищного вопроса у меня, конечно, была предвзятость, поскольку это решение было мне давно знакомо по Прудону, и мой взгляд на него был твердо установлен. О тоне моей критики я не стану спорить с любезным Мюльбергером. Когда участвуешь в движении так давно, как я, то приобретаешь довольно толстую кожу по отношению к нападкам, и потому легко предполагаешь наличие таковой и у других. Чтобы удовлетворить Мюльбергера, я попытаюсь на этот раз соразмерить свой тон с чувствительностью его эпидермиса, верхнего слоя кожи. Страница 261. Мюльбергер особенно горько жалуется на то, что я назвал его прудонистом, и уверяет, будто бы он им вовсе не является. Мне приходится, конечно, верить ему, но все-таки я приведу доказательства того, что в разбираемых статьях, а только о них и шла речь, не содержится ничего, кроме чистого прудонизма. Но и Прудона, по мнению Мюльбергера, я критикую легкомысленно и совершенно несправедливо. Теория о мелком буржуа Прудоне стала у нас в Германии установившейся догмой, которую многие исповедуют, даже не прочитав ни одной строчки из его произведений. На мое сожаление о том, что рабочие, говорящие на романских языках, в течение 20 лет не имели никакой другой духовной пищи, кроме произведений Прудона, Мюльбергер отвечает, что у романских рабочих принципы, формулированные Прудоном, почти повсюду образуют живую душу движения. С этим я не могу согласиться. Во-первых, живая душа рабочего движения нигде не заключается в принципах, а везде в развитии крупной промышленности и его последствиях. Накоплении и концентрации капитала с одной стороны и пролетариата с другой. Во-вторых, неверно, что так называемые прудоновские принципы играют у романских рабочих ту решающую роль, которую приписывает им Мюльбергер. Что принципы анархии, «organisation des forces économiques, liquidation sociale», «организация экономических сил», социальной ликвидации и тому подобные, стали там истинными носителями революционного движения. Не говоря уже об Испании и Италии, где прудонистские панацеи от всех зол приобрели кое-какое влияние лишь в еще ухудшенном Бакуниным варианте, Всякому, кто знаком с международным рабочим движением, хорошо известен тот факт, что во Франции прудонисты образуют малочисленную секту, между тем, как рабочие массы знать ничего не хотят о предложенном Прудоном плане общественных реформ, известном под названием «Ликвидацион социаль» и «Организацион де форс экономик». Это выявилось, между прочим, в коммуне. Хотя прудонисты были в ней сильно представлены, все же не сделано было ни малейшей попытки на основе проектов Прудона ликвидировать старое общество или организовать экономические силы. Напротив, к величайшей чести коммуны, живую душу всех ее экономических мероприятий составляли не какие-либо принципы, а простая практическая потребность. Вот почему эти мероприятия — отмена ночного труда, пекарей, запрещение денежных штрафов на фабриках, конфискация закрытых фабрик и мастерских и предоставление их рабочим ассоциациям — соответствуют вовсе не духу Прудона, а духу немецкого научного социализма. Страница 262. Единственным социальным мероприятием, проведенным прудонистами, был отказ от конфискации французского банка, и отчасти из-за этого коммуна погибла. Точно так же и так называемые бланкисты, лишь только они сделали попытку из чисто политических революционеров превратиться в социалистическую рабочую фракцию с определенной программой, как, например, в выпущенном в Лондоне бланкистами и мигрантами манифесте «Интернационал и революция», то провозгласили не те принципы прудоновского плана спасения общества, а воззрения, и притом почти буквально, немецкого научного социализма о необходимости политического действия пролетариата и его диктатуры, как перехода к отмене классов, а вместе с ними и государства, как было сказано об этом еще в коммунистическом манифесте, и с тех пор повторялось бесчисленное количество раз. «Интернационал и революция» написано по поводу Гаагского конгресса эмигрантами коммуны, бывшими членами Генерального совета «Интернационала». Лондон, 1872 год. И если Мюльбергер из неуважения немцев к Прудону делает вывод о недостаточном понимании ими романского движения вплоть до Парижской коммуны, то пусть бы он доказательство этого непонимания назвал такое произведение романской литературы, в котором хотя бы приблизительно так правильно была понята и изображена коммуна, как воззвание Генерального совета «Интернационала» о гражданской войне во Франции, написанном немцем Марксом. Единственная страна, в которой рабочее движение находится непосредственно под влиянием прудоновских принципов, это Бельгия. Именно поэтому бельгийское рабочее движение и идет, по выражению Гегеля, от ничего через ничто к ничему. Смотри, Гегель. «Наука логики», часть 1, отдел 2, сочинение, том 4, Берлин, 1834 год. Если я считаю несчастьем, что романские рабочие прямо или косвенно в течение 20 лет духовно питались только Прудоном, то несчастье это я нахожу не в совершенно мифическом господстве прудоновского рецепта реформ, который Мюльбергер называет принципами, а в том, что их экономическая критика существующего общества была заражена совершенно ложными прудоновскими взглядами, а их политическая деятельность была испорчена прудонистским влиянием. На вопрос же о том, кто больше пребывает в революции, прудонизированные романские рабочие, или же немецкие рабочие, которые, во всяком случае, бесконечно лучше понимают научный немецкий социализм, чем романсы своего Прудона, На этот вопрос мы сможем ответить лишь тогда, когда будем знать, что значит пребывать в революции. Страница 263. Говорили о людях, что они пребывают в христианстве, в истинной вере, в милости Божьей и тому подобное. Но пребывать в революции, в насильственнейшем движении, да разве революция догматическая религия, в которую надо верить? Далее Мюльбергер упрекает меня в том, что я, вопреки тому, что буквально сказано в его статье, утверждал, будто он объявляет жилищный вопрос исключительно рабочим вопросом. На этот раз Мюльбергер действительно прав. Я пропустил соответствующее место. Пропустил непростительным образом, так как место это одно из наиболее характерных для всей тенденции его рассуждений. Мюльбергер действительно говорит буквально следующее. «Так как нам часто и много бросали смехотворный упрек, будто мы ведем классовую политику, стремимся к классовому господству и тому подобное, то прежде всего мы решительно подчеркиваем, что жилищный вопрос вовсе не исключительно касается пролетариата, а, напротив, интересует в высшей степени собственно среднее сословие, мелких ремесленников, мелкую буржуазию, все чиновничество. Жилищный вопрос – это как раз тот пункт социальных реформ, который, по-видимому, более чем все другие, способен вскрыть абсолютное внутреннее тождество интересов пролетариата с одной стороны и, собственно, средних классов общества с другой. Средние классы страдают так же сильно, может быть, еще сильнее, чем пролетариат, от гнетущих оков наемного жилища. Собственно, средние классы общества стоят теперь перед вопросом, найдут ли они в себе достаточно сил, чтобы в союзе с полной юношеских сил и энергии рабочей партией принять участие в процессе преобразования общества. Преобразование, благодетельные результаты которого принесут пользу в первую очередь им. Итак, любезный Мюльбергер констатирует здесь следующее. Первое. Мы не ведем классовой политики и не стремимся к классовому господству. Между тем, немецкая социал-демократическая партия, именно потому, что она рабочая партия, необходимым образом ведет классовую политику, политику рабочего класса. Так как всякая политическая партия стремится достичь господства в государстве, то и немецкая социал-демократическая рабочая партия неизбежно добивается своего господства, господства рабочего класса, то есть классового господства. Впрочем, всякая действительно пролетарская партия, начиная с английских чертистов, всегда выставляла первым условием классовую политику, организацию пролетариата в самостоятельную политическую партию, а ближайшей целью борьбы – диктатуру пролетариата. Объявляя это смехотворным, Мюльбергер ставит себя вне пролетарского движения и оказывается в рядах мелкобуржуазного социализма. Страница 264. Второе. Жилищный вопрос имеет то преимущество, что он не представляет собой исключительно рабочего вопроса, а в высшей степени интересует мелкую буржуазию, так как, собственно, средние классы так же сильно, пожалуй, даже сильнее страдают от жилищной нужды, чем пролетариат. Кто заявляет, что мелкая буржуазия хотя бы в одном единственном отношении страдает, пожалуй, даже сильнее, чем пролетариат, тот уж никак не может пожаловаться, если его причисляют к мелкобуржуазным социалистам. Итак, есть ли у Мюльбергера основания для недовольства, когда я говорю преимущественно этими-то страданиями общими у рабочего класса с другими классами, в особенности с мелкой буржуазией, и предпочитает заниматься мелкобуржуазный социализм, к которому принадлежит и Прудон. И поэтому вовсе не случайно наш немецкий прудонист берется прежде всего за жилищный вопрос, который, как мы видели, никоим образом не является исключительно рабочим вопросом. Третье. Между интересами, собственно, средних классов общества и интересами пролетариата существует абсолютное внутреннее тождество. И не пролетариату, а именно этим, собственно, средним классам благодетельные результаты предстоящего процесса преобразования общества принесут пользу в первую очередь. Таким образом, рабочие совершат предстоящую социальную революцию прежде всего в интересах мелких буржуа. И далее. Существует абсолютное внутреннее тождество между интересами мелких буржуа и интересами пролетариата. Если интересы мелких буржуа внутренне тождественны с интересами рабочих, то интересы рабочих тождественны с интересами мелких буржуа. Следовательно, мелкобуржуазная точка зрения в движении так же правомерна, как и пролетарская. А утверждение такого равноправия и есть то, что называют мелкобуржуазным социализмом. Поэтому вполне последовательно со стороны Мюльбергера, если он на странице 25 своей брошюры превозносит мелкое производство как подлинный оплот общества, потому что оно по самой своей природе соединяет в себе три фактора – труд, приобретение, владение. И потому что соединением этих трех факторов оно не ставит никаких преград способности индивида к развитию. И если он упрекает современную промышленность, особенно за то, что она уничтожает этот рассадник нормальных людей и превратила полный жизненных сил, постоянно себя воспроизводящий класс в бессознательную толпу людей, не знающую, куда обратить свой боязливый взор. Статьи Мюльбергера, напечатанные в феврале и начале марта 1872 года «Volksstadt», были позднее опубликованы отдельным изданием. Мюльбергер, «Жилищный вопрос», «Социальный очерк», отдельный оттиск из «Volksstadt», «Лейпциг», 1872 год. Страница 265. Итак, мелкий буржуа для Мюльбергера – образцовый человек, а мелкое ремесло для Мюльбергера – образцовый способ производства. Разве же я оклеветал его, причислив его к мелкобуржуазным социалистам? Так как Мюльбергер отклоняет от себя всякую ответственность за Прудона, то было бы излишне показывать здесь дальше, что прудоновские планы реформы имеют целью превращения всех членов общества в мелких буржуа и мелких крестьян. Также излишне было бы останавливаться на мнимом тождестве интересов мелких буржуа с интересами рабочих. Все необходимое уже сказано в коммунистическом манифесте, Лейпцигское издание 1872 года, страницы 12 и 21. Смотри настоящее издание, том 4, страницы 434 и 450. Итак, результат нашего исследования сводится к тому, что рядом с легендой о мелком буржуа Прудоне выступает быль о мелком буржуа Мюльбергере. Второе. Переходим теперь к главному пункту. Я упрекнул статьи Мюльбергера в том, что экономические отношения соглашения по-прудоновски фальсифицируются в них переводом на юридический способ выражения. В качестве примера я взял следующее положение Мюльбергера. Однажды построенный дом служит вечным юридическим основанием для получения определенной доли общественного труда, хотя действительная стоимость дома в более чем достаточной мере давно уже выплачена владельцу в форме квартирной платы. Так получается, что для дома, построенного, например, 50 лет тому назад, первоначальные издержки покрываются за это время 2, 3, 5, 10 и более раз получаемой с него квартирной платой. Мюльбергер жалуется на это следующим образом. Это простое, трезвое констатирование факта дает Энгельсу повод делать мне внушение о том, что мне следовало бы объяснить, каким образом дом становится юридическим основанием, что совершенно не входило в круг моих задач. Одно дело – изображение, другое дело – объяснение. Если я говорю вслед за Прудоном, что экономическая жизнь общества должна быть проникнута правовой идеей, то я тем самым изображаю современное общество как такое, в котором отсутствует, если не всякая правовая идея, то правовая идея революции, факт, с которым согласится сам Энгельс. Прежде всего, остановимся на однажды построенном доме. Дом, сданный в наем, приносит своему застройщику в виде наемной платы земельную ренту, средства на ремонт и процент на вложенный при строительстве капитал, включая и прибыль с него. Уплачиваемая наемная плата, смотря по обстоятельствам, может постепенно составить сумму в 2, 3, 5, 10 раз превышающую первоначальные издержки на постройку дома.